Слава Богу, народ Божий! Тема, на которой я хотел бы поразмышлять в этот вечер, о конфликтах в семье. О конфликтах в семье. Вообще, у верующих людей бывают в семье конфликты или нет? Как вы думаете? Бывает, слава Богу, да. Бывает. Слава Богу за то, что вы честны и отвечаете правду. Бывает. И вот я хотел бы вместе с вами посмотреть одно место Писания, историю одного конфликта. Книга Судей, 19 глава, с 1 стиха. «В те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на склоне горы Ефремовой. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Наложница его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего в Вифлеем Иудейский и была там 4 месяца». То есть конфликты бывают даже в семье у левита. Левит – это представитель народа Божьего. Может, этот человек был служащий скинии. Переводя на наше время, братья и сестры, мы вроде бы понимаем, что Писание говорит «блаженны миротворцы» Матфея 5:9, ибо они будут наречены сынами Божьими, да, сынами Всевышнего. И вот интересно, вроде бы мы понимаем, и такое слово говорит «блаженны миротворцы», то есть буквально значит творить мир, делать мир. Обычно, когда художник нарисует красивую картину, говорят, вот творец сотворил картину. Скульптор, когда сделает какую-то статую красивую, то говорят, вот сотворил. Да, о каких-то хороших вещах обычно говорят, сотворил, творец. А бывает, мы в жизни, знаете, что-то сделаем, родители нам говорили в детстве, ты что натворил, да, и ругали нас за это. И вот Бог призывает нас, чтобы мы с вами в любых ситуациях творили мир, делали мир. В этом призвание христиан. В любой ситуации. И вот интересно, что в ситуации левита и его наложницы произошел конфликт, который затянулся на 4 месяца. Мы когда с женой поженились, я говорю, давай мы с тобой сразу договоримся, кто виноват, чтобы первый приходил мириться. И она согласилась, и я согласился. И как вы думаете, работает или нет? Не работает. Слава Богу, вы сегодня открыты, слава Богу. Не работает, братья и сестры, потому что каждый в своих глазах считает, что он прав, что она не права, а я прав. И вот сидишь и ждешь, когда же она придет. А она все не идет, братья и сестры. Ты сидишь в комнате, ждешь, она заходит. И думаешь, о, хорошо, наверное, извиняться пришла. Но нет, она пришла взять книжку или какую-то свою вещь и вышла. И ты думаешь, негодуешь, ну как же, она виновата и не хочет передо мной извиниться. И хочется сказать, братья и сестры, что мы в таком конфликте можем находиться длительное время. Но что Писание говорит? Да, мы же все-таки должны быть миротворцами. И в одном месте Павел говорит Ефесянам, 4 глава, 26 стих, что солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть конфликт может быть до вечера, но не больше, чтобы солнце не зашло в этом состоянии нашем, обиды и непрощения. Другое место Писания брат Никита сегодня процитировал, сколько прощать брату? 490 раз в день, да? Иисус сказал, 490 раз в день. А нас бывает, братья и сестры, так зацепит, что мы один раз простить не можем. Мы час, и два, и три не отпускают. Вообще надо сказать, что когда виновата одна сторона, то нет конфликта. Да, вот что-то мне сказали, я отпускаю, я не обижаюсь, все, пошли дальше. Но если тебя зацепило, то значит конфликт. И конфликт всегда, когда две стороны виноваты. И вот Писание говорит, что солнце не зайдет во гневе вашем. А у нас не всегда получается так быстро простить и отпустить ситуацию. И надо сказать, что очень сложно примириться двум гордым людям. Помните конфликт в книге Исфирь в первой главе, конфликт Артаксеркс, он был царь, и у него была жена царица Астинь. Вот написано, что это царь, он устроил такой пир для чиновников, вельмож, министров, и этот пир шел 180 дней. Для всех. 180 дней. Это как надо пировать. Когда этот пир закончился, то он устроил 7-дневный пир для жителей города, в котором он был. Там написано, какое красивое было убранство, какая посуда, что все кушали, что хотели, пили, сколько хотели. И он приказал, чтобы никого не подгоняли, чтобы все шло мирно. И вот, когда царь, ну, выпил, был в таком уже нетрезвом состоянии, что делает мужчина? Да, они всегда хвалятся своим имуществом, своими машинами, да, своим богатством. И потом что? Жена. Какая жена красивая? И вот он зовет свою жену, приди, покажись. Да, надо же с женой своей похвалиться. И он забывает, что она ведь не его вещь. Она не машина, это не зоопарк какой-то. Вот я сейчас, посмотрите. Ладно, перед чиновниками, да, большими. На том пире, который длился 180 дней. А так это жители города. И эта царица, она же не ровня им. Правда? Она царица. У нее, она просто по статусу выше всех их. И она отказалась, она не пошла. Она же не рабыня какая-то, да, не какая-то вещь. Она царица, и она не пошла. И произошел между ними конфликт. Он царь, а она царица. Нет, не пойду, у нас тут свой пир устроен. И происходит этот конфликт, братья и сестры. И очень сложно помириться, когда ты царь, а она царица. И мой один знакомый психолог говорит так, что к нему приходят люди на консультацию. Он врач, еще психолог, да. И вот он говорит, приходят люди, серьезные семейные конфликты. И говорит, я вижу, что он просто царь. Он ошибок не прощает. А царям, как же царь покаяться? Как же он склонит свою голову? Корона упадет с головы. Тогда психолог говорит, я советую тебе снять корону. Поставить ее, он назвал комнату, куда ее поставить, не очень приличную, говорит, вот туда свою корону спрячь и мирись. И жене дал такой же совет. И вы знаете, самое лучшее положение, когда мы можем покаяться, когда мы себя осознаем не царями, не царицами, а рабами Божьими. Вот когда я раб Божий, я могу смириться, потому что написано, вот у этого царя слово вышло, и уже назад это слово не вернешь, он царь. А, братья и сестры, иногда для того, чтобы помириться, нам нужно идти на какие-то уступки. И вот мы видим в случае Артаксеркса и Астинь царицы, ситуация зашла в такой тупик, что они так и не смогли помириться. Но в ситуации с Левитом, о котором мы читали, что он ждал 4 месяца, братья и сестры, 4 месяца. То есть не день, не два, 4 месяца. Это... Что произошло в их жизни, чем обидели эту наложницу? Надо понимать, что наложница – это не первая жена, это дополнительная жена. И люди пожилые, как правило, в наложнице брали молодых девушек. Да? И, может быть, у него и не одна жена была. Так позволяло то время и те законы. И была эта, я думаю, молодая. И вот ждал 4 месяца. Братья и сестры, я хочу сказать, не ждите 4 месяца. Хорошо ему, когда у него было несколько жен еще. А я думаю, вот как там с женой не разговаривать? Неделю там или день другой? Ну вот как? Скучно же без нее. Как-то чувствуешь себя одиноко. И вот он ждал и пошел к жене мириться. Пошел сам, пошел первый. И для меня вот именно в этой ситуации он пример хорошего мужа, потому что написано, что он пошел мириться первый. И мы читаем, что... Библия говорит, 2 Тимофея 3:3, там описываются люди, которые будут в последнее время, да. И там написана характеристика людей последнего времени, что они будут непримирительными, да. Люди, которые будут тяжело идти на примирение, на объединение. И вот это вот слово «непримирительный» имеет значение «непримиримый», «не принимающий перемирие», «неумолимый». То есть человека просят, ну прости, ну вот... Ну вот как-то пойди первый, нет ни в какую. И, братья и сестры, в нашей жизни, да, в христианской, мы иногда тоже заходим в такое состояние, что мы можем быть, ну, непримиримы, непримирительны. Даже из своей жизни, да, бывает там поссоришься с женой. А из-за чего ссорятся? Обычно из-за какого-то пустяка, да. Какой-то пустяк, и это причина ссоры. Вот позвал царицу, не пошла. И вот разве это причина? Ну, можно же было как-то это все переиграть, ситуацию. Или из-за чего ссорятся? Допустим, я давлю пасту зубную с конца, и так вот постепенно, да? А может быть, к примеру, жена прийти там раз посередине или в начале выдавила. И бывают даже конфликты на такой почве. И вот из своей жизни скажу, бывает ссора, ты станешь молиться, придешь к Богу, А Бог же Духом Святым, вот Иисус Христос, примиритель, который примирил нас, грешных людей, со святым Богом. Он примиритель, и Он Духом Святым живет в нашем сердце. И вот как мы иногда сами себя обманываем. Мы приходим, становимся на молитву и молимся: «О, Господь!» И мы думаем, что сейчас Бог в наше сердце проговорит: «Да, сын мой, Наташа не права, но ты молодец, ты такой святой, праведный». Но когда я слышу мысли, которые Бог Духом Святым посылает мне, мы слышим голос наших мыслей. Мысли приходят от Бога в нашу голову, когда мы молимся. И Бог иногда говорит: «Слушай, ну что ты здесь стоишь? Оставь вот твою жертву возле жертвенника и иди примирись с женой». И вот когда мы не черствые сердцем, да, когда мы слышим голос Божий, то мы не будем вот играться в эти игры, какие-то молитвы совершать. Мы пойдем и примиримся. Жена в соседней комнате молится, я здесь молюсь, и обязательно произойдет примирение. Но бывает у людей грубое сердце, черствое, ожесточенное. Я слышал, мне рассказывали про одного служителя, который, будучи пастырем, несколько месяцев не разговаривал со своей женой. Ревностный такой, представляете, он молится. Я думаю, кому ты молишься? Это как можно молиться, как можно проповеди готовить, как можно священнодействовать и не слышать в сердце своем примирителя? Это какое должно быть черствое сердце? Я говорю, а как же дети? Ну, они так, говорит, играют с женой такую игру, чтобы детки не заметили, кормят, водят в школу, как будто ничего не замечают. Но несколько месяцев с собой, между собой они не разговаривали. И вот Писание говорит, чтобы мы были способны творить мир, чтобы мы были способны пойти на уступки, поступиться какими-то своими правилами ради мира. И Писание говорит, что Бог дал нам, смотрите, место Писания 2 Коринфянам, 5 глава, 18-19 стихи. «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их». И дал нам слово примирения, братья и сестры. Когда мы молимся Богу, даже в самых сложных ситуациях, когда мы доверяем Ему, когда у нас открытое сердце, и мы искренне с Богом, Бог обязательно подскажет, как выйти из этой ситуации. Подскажет нам нужные слова, потому что Писание говорит, что Бог нам дал это слово примирения в наше сердце. Есть интересный пример, когда Авраам, и у него был племянник Лот. Да, это вроде бы одна семья, конфликт в одной семье. И даже конфликт не между ними, а между пастухами. Не поделили поле, траву не поделили. И начался конфликт. И посмотрите, Авраам, как пример миротворца, что он говорит, это Бытие, 13 глава, 8 стих. «Да не будет раздора между мною и тобою, между пастухами моими и твоими, ибо мы родственники». А так бывает, братья и сестры, что люди, родственники, верующие и долгое время живут в конфликте, никак не могут примириться. И Авраам показывает пример, как это сделать. То есть он говорит: хорошо, вот ради мира выбирай. Выбирай лучшую землю, выбирай лучшую траву, лучшие поля. Вот ты выбирай первый, а потом выберу я. И я как сказал уже, что иногда для того, чтобы решить конфликт, нужно уступить ради мира. И мы видим, как происходит, когда мы чуткие к голосу Божию, то мы можем сами помириться. Но бывает, ситуация заходит так далеко в конфликте, что мы уже сами и помириться не можем. Нужны миротворцы, посредники. В каких-то вопросах третий лишний, а в каких-то вопросах мудрый, помазанный человек, пастырь, служитель или родственник, он не лишний, он как раз помогает решить этот конфликт. И я вижу в этом месте Писания, в книге Судей, что отец этой молодой женщины, он был как раз вот этим третьим миротворцем, который помог решить этот затянувшийся на 4 месяца конфликт. Мы читаем 19 глава, продолжаем 4 стих. «Отец этой молодой женщины, увидев его», то есть своего зятя, да, «увидев его, с радостью встретил его и удержал его тесть его, отец молодой женщины, и пробыл он у него 3 дня, и они ели, и пили, и ночевали там». И вот представляете, значит, дочка за 4 месяца что могла своему отцу рассказать? «Папа, меня там обижают, жены ущемляют, такие проблемы, то есть у него было время накрутить своего отца, накрутить нормально. И вот я смотрю, какая мудрая реакция отца. Написано, что он встретил его с радостью. Он, когда его увидел, он сделал вид, что вообще ничего не произошло. «Ой, какой, как я рад тебя видеть! Как хорошо, что ты пришел! Я так тебя долго ждал! Молодец, что ты пришел!» А бывает, братья и сестры, по-другому. Бывает, вот так накрутят отца, мать. Почему и анекдоты про тещу, да? Потому что так накрутят, и мама, она в защиту своей дочери. Просто стоит вот в защиту и не хочет как бы стать миротворцем и как бы против зятя за свою дочь. То вот этот мудрый отец, он стал как раз между ними. Я вспоминаю историю, которую происходило, когда я был ребенком, у моей мамы была подруга. И мы тогда посещали, мы были тогда католиками и посещали костел. Она была такая очень набожная католичка. Кресты, иконы, она молилась, ни одной службы не пропустила. Все знала, как что нужно делать. И в семье ее дочери и зятя был конфликт. И приехала дочка и рассказала. Она жила на хуторе в таком красивом месте, дочка в городе, и на выходные дочка приехала с зятем, а уже по телефону маме сказала, накрутила маму, что мама, он меня обижает. И вот зять у нас в той стране, где я жил, возле каждого дома был такой палисад, кустарник, цветы красивые, там стояли столики, и летом там обедали все, ну вот так было принято. И вот, говорит, она уже наготовила много всего вкусного. Приехал этот зять, и зять такой радостный, помогает на стол накрывать, готово, все это приносит, сервирует, такой довольный, что сейчас сядем, будем кушать. И эта тетя выдержала специально то время, виду не подала. И когда уже нужно было садиться за столы, она себя проявила. Она говорит, ах ты будешь дочку мою обижать, а я тебя буду здесь кормить, почивать, вон! И назвала такое его нехорошим словом, вон собака, простите, вон собака из моего дома. Ты обижаешь мою дочку, я тебя буду кормить. И я когда услышал, знаете, я хоть был маленький, понимаете, и не пророк, но я прекрасно понимал, что, наверное, вечером у этой дочки будут большие проблемы со своим мужем. То есть мама не смогла погасить конфликт, она его усугубила еще больше. То есть мама подлила масло в огонь. Она не была в этой ситуации миротворцем, в отличие от отца этой молодой женщины. И вот мы, братья и сестры, иногда вот что мы несем в какую-то ситуацию? Мы миротворцы, или знаете, в политике есть миротворцы, а есть ястребы. Вот миротворцы, они за мир, а ястребы – это такие воинственно настроенные. И интересно, что миротворцы – миротворцами еще называют, вот если какой-то есть военный конфликт где-то происходит или сложная ситуация, миротворцы – это люди, которые становятся между враждующих сторон. Они не занимают чью-то позицию, но они между одними и между другими. Они миротворцы. Если они займут чью-то сторону, значит, они становятся стороной конфликта. Они должны быть, вот, соблюдать нейтралитет и все делать для того, чтобы стороны между собой не враждовали. И, кстати, Иисус Христос, вот крест, который мы видим, крест – это мост между Богом и между грешными людьми. Крест – это символ миротворчества, да? И мы должны как раз вот наводить мосты между враждующими сторонами, но не строить стены. Есть такая песня популярная, да? Записали ее известные певцы христианские, и там припев такой – строить не стены, а строить мосты. И мы должны быть такими. И вот у миротворческих организаций есть определенный символ, там Красный Крест, еще какой-то, потому что крест – это символ миротворчества, символ этого моста. И вот бывают такие скандалы в организациях, когда вроде бы крест на машине, как символ миротворческой организации, и когда эту машину останавливают, в ней находят оружие. Она везет оружие враждующей стороне. Когда вроде бы машина с эмблемой миротворцев, останавливают ее, а она перевозит солдат. То есть эмблема вроде бы такая христианская, добрая, но внутри недобрая. И поэтому, братья и сестры, мы должны понимать, что внутри нас. Вообще миротворцы Или мы ястребы? Что внутри нас, мир или внутри нас оружие и война? И мы только подливаем масло в конфликт, как масло в огонь. Иногда, братья и сестры, очень сложно разобраться в чужом конфликте, да, и потому миротворцы, они соблюдают какой-то нейтралитет. Потому что, допустим, поговоришь с человеком, с одной стороной конфликта, думаешь, какой, извините, негодяй. А потом, когда выслушаешь другую сторону, то понимаешь, ой, а как вообще с таким человеком жить можно? Да, и для того, чтобы их помирить, нужен некий нейтралитет соблюдать. Притча 26 глава 17 стих говорит, хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Интересное сравнение. Вот когда ты не знаешь вообще, что произошло, и вмешиваешься, не разобравшись, как будто ты хватаешь пса за уши. Во-первых, псу больно, когда его хватают за уши. И за уши ты его долго не удержишь. И он рано или поздно вырвется, и он обязательно тебя укусит. И поэтому Писание говорит, что это равноценно, когда мы, не разобравшись, занимаем чью-то сторону, вмешиваемся в чужой конфликт. Я когда-то жил подростком у своей сестры, когда переехал в Белоруссию. И она была замужем за хорошим человеком, и в жизни у них происходили ссоры. И это ж моя сестра, я же за нее до конца, она для меня самая лучшая. И тогда мой Шурин сказал хорошую мысль. Валера, говорит, когда мы ругаемся, вот ты не вмешивайся в наши ссоры и не занимай чью-то сторону. Потому что мы одна семья, мы одно целое, мы помиримся, а ты останешься крайним. Ты лучше будь миротворцем, ты не разжигай конфликт. Луки 12, 13, 14 написано о Христе так. «Некто из народа сказал ему, учитель, скажи брату моему, чтоб он разделил со мной наследство. Он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас». То есть как бы Христа хотели подтянуть на свою сторону. «Ну-ка, Христос, помоги, немножко ты мне здесь подыграй». И что он говорит? Он говорит, кто поставил меня судить или делить вас? И кажется, Бог, ты же знаешь, кто прав. Ты же знаешь, кто в этой ситуации, кто неправильно поступает. Почему ты не можешь помочь? Потому что Христос пришел не судить, не имение делить, а пришел спасать. И для Христа цена и одна сторона, и другая сторона. Мы иногда хотим приватизировать Бога на свою сторону. А Бог, написано, Он даже отверженного не хочет отвергнуть. Иногда мы, знаете, молимся такими молитвами там. Порази, ну так мягко, мы же по-христиански, вразуми его, Боже, вразуми их так, вот потряси, сделай что-то. А я представляю, как Бог слушает эти молитвы, да. Для него он ценен так же, как и ты. И может он о том человеке больше беспокоится, чем о тебе. Понимаете? И вот Иисус в этих ситуациях, он показал определенный нейтралитет. Он хочет спасти и одних, и других. Были такие в истории крестоносцы, да, у которых символ был крест, и они похожи на христиан, знаете, провозглашали хорошие вещи, они хотели добро принести, Христа принести, и эмблема такая, только помимо креста у них еще был меч. И они, знаете, как решали вопросы, как примеряли, как людей к Богу приводили? Крестом и мечом. Вот тебе крест, но если ты не будешь делать так, как мы тебе скажем, то ты почувствуешь, что такое меч. Как кто-то сказал, святым кулаком по грешной шее. И они иногда так примеряли народы, нации, что они просто в пух и прах все разбивали. Приносили горе, смерть. Вот такие были примирители. Да? Или я наблюдал за одним конфликтом, когда-то он давно был. И вот назвали этот конфликт так «принуждение страны к миру». Термин такой политический, принуждение к миру. Они так принудили страну к миру, что разнесли ее, полстраны просто разбомбили, и вот так они принудили. То, братья и сестры, мы должны быть не крестоносцами, а не забывать, что мы христиане, мы миротворцы. Потому что у крестоносцев тоже одна эмблема, но разные методы, и разные последствия, и разные плоды. И нам нужно, братья и сестры, молиться, да, в любой ситуации или даже за страны, чтобы в окружении нашего руководства, президентов было как можно больше миротворцев и как можно меньше было вот этих ястребов, которые дают вот эти плохие советы и хотят решать вопросы военным путем. Интересно, 1 Паралипоменон, 22 глава, 9 стих, когда-то Давид получил слово через пророка, и такое интересное слово: «Вот родится у тебя сын, он будет человек мирный». Это было пророчество о сыне Соломоне, что будет человек у тебя родиться, сын, который будет мирным человеком. Слово, вот это вот имя Соломон, и имеет свое начало от слова «шалом», потому что на еврейском или на идише слово «Соломон», имя, звучит как «шлойме» или «шлома» от слова «шалом», и потому его назвали Соломон, то есть человек мира. И вот мы смотрим, человек так управлял страной, что он в свою страну приносил мир. Он умел так решать любые вопросы, что они без войны разрешались. И сколько он царствовал, не было войны. Дай Бог нам таких правителей, дай Бог нашим правителям таких советников и помощников, чтобы они не были ястребами, а чтобы они были миротворцами. Вот, возвращаясь к истории с отцом этой наложницы, мы дальше прочитаем: он приложил все усилия для того, чтобы конфликт его детей решился, чтобы они из его дома вышли в мире. И вот мы читаем: отец этой молодой женщины, увидев его, с радостью встретил его и удержал его, тесть его, отец молодой женщины. И пробыл он у него 3 дня, они ели и пили и ночевали там. В 4-й день встали они рано, и он встал, чтоб идти, и сказал отец молодой женщины зятю своему: «Подкрепи сердце твое куском хлеба, и потом пойдешь». Они остались, и оба вместе ели и пили. И сказал отец молодой женщины человеку тому: «Останься еще на ночь, и пусть повеселится сердце твое». Человек тот встал было, чтоб идти, но тесть его упросил, и он опять ночевал там. На 5-й день встал он поутру, чтоб идти, и сказал отец молодой женщине той: «Подкрепи сердце твое хлебом, и помедлите, доколе преклонится день». И ели оба они. И мы видим, что он все сделал. Он кормил его вкусно, может быть, лучшую постель застелил для него. И когда он хотел уходить, он говорит: «Еще побудь, еще останься». Для чего он это делал? Он хотел задобрить своего зятя, потому что зять уйдет, чтобы он хорошо относился с его дочерью. Я помню, мама моя встречала своего зятя, это мужа моей старшей сестры, когда они приезжали в гости, он говорил: «Меня теща встречает по-царски». Я говорю: «Мама, зачем так?» Она говорила: «Сынок, он уедет с моей доченькой, и будет дочка далеко от меня. И мое отношение к нему здесь – это гарантия того, что он не будет обижать мою дочку». Когда я, знаете, познакомился со своей женой, тоже приехал к теще своей, познакомился первый раз, я хочу сказать, она такой вообще стол накрыла. Я так, ну, как холостяк, нормально ел, больше там рыбу, курицу, такое там, овощи. А зашел, а там просто, там можно было, я не знаю, 10 дней есть, и не съел бы все. И когда я 1 день приехал, 2-й день приехал, 3-й день приехал, я не представляю, как люди 7-10 дней праздновали, то на день, наверное, 4-й я почувствовал, с какой стороны находится печень. То есть теща от души, мясо, колбасы и так далее. И я понимаю, для чего все это делается. То есть теми способами, теми возможностями, да, она пыталась, как и моя мама, задобрить своего зятя. Интересно, слово «задобрить» имеет значение «расположить свою пользу подарками, услугами, лаской». Все ради того, чтобы навести мир. И вот интересно, в случае этого человека, отца молодой женщины, они вроде бы были в ссоре, но с его дома они вышли в мире. Он все сделал, несколько дней подчивал, угощал его. Ради чего? Ради мира, ради того, чтобы они помирились. И вот, братья и сестры, где-то, как я уже говорил, 3-й лишний, а где-то этот человек, миротворец, очень нужен. И пусть Бог благословит, чтобы мы были такими, как родители, да, чтобы мы тоже несли мир в семьи наших детей. Интересный пример миротворца, женщина, это Авигея. Помните, когда произошел конфликт у Давида, у людей Давида с Навалом, когда он отправил людей и попросили еды у него, то он грубо ответил, и Давид разозлился, и он сказал, что 1 Царств, 25 глава, там 34 стихом, что не оставит мочащегося к стене, да? То есть даже собаки не оставит в живых в его доме. Так царь разозлился. И вот мудрая женщина, которая в этой ситуации была миротворцем между Давидом, между его воинами, а о них написано, они взяли мечи свои, их было человек 400, да? Они бы все бы там уничтожили, но эта женщина взяла. Что она взяла? Использовала тот ресурс, который есть. Потому что какие мужчины обычно злые бывают? В какой момент? Когда они голодные. Она взяла еды того, того, того и пошла к ним навстречу. И когда она пришла, мне поражает, что она сказала Давиду. Написано, и пала к ногам его и сказала, на мне грех, господин мой. Я думаю, она же даже не слышала этого разговора, и слуги передали. Она даже не была стороной этого конфликта, но ради мира она взяла на себя вину, говорит, на мне грех, я виновата. Задобрила царя Давида, и меч не пришел на дом ее мужа. И интересно, братья, слава Богу, что вот миротворцы, они в нужный момент находятся в той ситуации, в которой они нужны. И, к сожалению, в ситуации Артаксеркса и царицы Астинь не нашлось таких людей. Нашлись эти ястребы, которые сказали наказать, которые напомнили законы, какие есть у этой страны, что нужно сделать, но не нашлось ни одного мудрого человека. Я хотел бы сказать, заканчивая свое слово, что есть определенный дефицит миротворцев сейчас. Сейчас в мире так неспокойно, да, и это и на нас откладывает отпечаток. Даже люди, посмотрите, идешь ты по городу, и люди какие-то загруженные, там зацепи кого-то, наступи на кого-то, сразу проявляется раздражение, какая-то ненависть, хотя ты человеку ничего не сделал. И мы, братья и сестры, как свет этому миру, мы должны нести мир в эти ситуации, в свои дома, в свои семьи. И я понимаю, что, братья и сестры, не так просто быть миротворцем, не всегда получается. Иногда хочется быть миротворцем, а ты невольно занимаешь сторону конфликта какую-то, да, и не получается помирить, но мы должны учиться этому и стремиться к этому. И давайте об этом попросим Господа. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это время, благодарим, Господь, за возможность собираться, благодарим за Слово Твое, которое говорит, которое живо и действенно, Боже, что Ты говоришь многоразлично и многообразно в молитвах, в проповедях, в песнях, в свидетельствах, Боже. Мы видим и понимаем, что Слово Твое, оно живо и действенно. И Ты научи нас, Господи, научи нас, чтобы мы не были просто, Боже, пустыми, но чтобы Слово Твое, оно оставляло след, чтобы после каждого служения, Господь, наши сосуды, наши мехи, они не были дырявыми, Боже, но они наполнялись Твоим божественным содержанием. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что сегодня в этом служении Ты поднимал определенную тему о прощении, о миротворчестве. Я прошу Тебя, помоги, Господь, быть таковыми, прежде всего, в своих семьях, быть примером, Господь, для своих семей, чтобы у нас не было, Боже, сохрани нас, служителей, простых прихожан в церкви, чтобы у нас не было этих затяжных конфликтов, Боже, чтобы не поносилось имя Твое, Отец Небесный, чтобы мы для наших детей были примером, Боже, миротворцами, примирителями, каким для нас был Иисус Христос. И помоги, Отец, в тех ситуациях, которые Ты, может быть, нам показываешь со стороны, помоги туда нести мир, чтобы мы не подливали масло в огонь. Прости, пожалуйста, Господь, что в каких-то ситуациях мы были неправы, Господь, что там, где нужно было бы потушить, мы, наоборот, его, Господь, раздували, пытались разобраться. Прости нас. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Мы учимся в Твоей школе. Если что-то не так в нашей жизни, Господь, Ты научи и наставь нас. И пусть Слово Твое, Господь, библейские примеры, они для нас будут неоспоримым авторитетом. Мы Тебя за все благодарим, великого Бога, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.